В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Взрыв Крымского моста и удары по Украине. Вот что будет в центре нашего внимания. Данное сообщение материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. С нами в эфире будет политолог Александр Морозов, и к нам присоединится представитель лауреата Нобелевской премии мира этого года, общество «Мемориал», правозащитник Александр Черкасов. Ну вот хроника последних трагических дней после завершения процедуры оформления аннексии украинских территорий. 7 октября в России отмечали юбилей 70-летия Владимира Путина, а 8 октября рано утром вслед за путинским юбилеем в результате взрыва был поврежден Крымский мост на материк.
Утром 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв грузовика. Загорелся состав с цистернами на железнодорожной части моста. Пожар повредил более километра путей. На автомобильной части моста были разрушены 3 пролета. Следственный комитет заявлял о 3 погибших в фуре и легковой автомашине. Появилась версия, что взрыв на мосту готовился к дню рождения Владимира Путина 7 октября. 6 октября водитель взорванной фуры Махир Юсубов нашел заказ на перевозку через популярное среди дальнобойщиков приложение. Заказ разместила с московского IP компания ТЭК-34, зарегистрированная в Ульяновске. 7 октября Юсубов забрал груз, то ли запчасти, то ли тару и упаковку, из Армавира в Краснодарском крае, чтобы доставить его в Симферополь. В тот же день он мог оказаться на Крымском мосту, но сделал остановку для отдыха. Перед въездом на мост фура прошла досмотр в Тамане. После быстрой проверки без просвечивания грузовик проехал на мост и через несколько минут, по версии следствия, взорвался. Президент России Владимир Путин 9 октября обвинил во взрыве на Крымском мосту спецслужбы Украины.
Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.
Совершенно верно.
И авторы, исполнители, заказчики спецслужбы Украины.
В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заметил, что взорвавшаяся машина ехала со стороны России, так что ответы нужно искать именно в России. Утром 10 октября начались массированные ракетные обстрелы городов Украины. Под удар попали Днепр, Николаев, Одесса, Конотоп, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Львов, где повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Есть попадания в центре Киева. Пострадали здания филармонии, несколько музеев. Есть погибшие и раненые. Владимир Путин на Совете Безопасности заявил, что украинские спецслужбы пытались подорвать газопровод «Турецкий поток», линия электропередач Курской АЭС. Путин обвинил Украину в подрыве Крымского моста. Ракетный удар Путин назвал ответным.
Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией.
К Александру тогда Морозову я обращусь. Александр, ну что, новая эскалация, так сказать, военных действий. И получается так, что вот есть мнение, путинский план войны взять Украину из мора проваливается, и его уговорили на фоне, я как бы мести за мост, перейти к более агрессивной линии. Как вы видите эту вот задачу, которую он себе сейчас ставит?
Ну, на мой взгляд, 21 сентября начался вторая фаза, второй этап войны. И он начался 21 сентября с заявления Путина, в котором была анонсирована аннексия, объявлена грядущая мобилизация частичная, ну и также в конце этого заявления Путин пригрозил и в определенных обстоятельствах использованием ядерного оружия. Вот дальше как бы с 21 сентября ситуация движется, и она движется вперед, потому что вот здесь сначала там проведена замена там высшего руководства у Путина военной кампании, да, там назначен новый генерал на пост командующего всей этой военной кампанией. Что говорит, конечно, о том, что идет подготовка к какому-то наступлению Кремля. Пока мы не знаем, в какие сроки это начнется. Сейчас обстрелы очень масштабные, впервые такие масштабные обстрелы. Что это все такое? Ну, конечно, да, разумеется, это следующий этап эскалации. Чего мы дальше ждем примерно? Ну, мне кажется, что здесь ясно, что и уже сегодня об этом заявила Урсула фон дер Ляйен, насколько я слышал, о том, что надо поставить Украине новые системы ПВО для того, чтобы защищаться от таких обстрелов. Ясно, что вооружение Украины будет продолжаться очень активное для того, чтобы защищать себя от подобных атак и обстрелов. Но одновременно в России, как все видят, идет мобилизация, она не прекратилась. Это важный момент, потому что приходят сведения о том, что прямо сейчас, вот в эти дни, несмотря на то, что военкоматы отчитались о выполнении там этой плановой цифры, которую Путин получал, тем не менее, на улицах все равно какие-то наряды задерживают молодых людей и немолодых, вручают им повестки или пытаются вручить им повестки. Вот. Таким образом, здесь мы просто находимся в ситуации развертывания второго этапа войны.
Да, ну вот для того, чтобы понять все-таки ситуацию, я бы по поводу еще Крымского моста все-таки поговорил. Александр, на ваш взгляд, это, так сказать, все-таки инженерное сооружение или некая такая символическая конструкция, которая встроена вот в корпус российской пропаганды?
Я думаю, что, так сказать, тут есть три аспекта. Первый, конечно, просто военный аспект. Ясно, что это мост, по которому происходит снабжение довольно интенсивное российских войск в Херсонской области. И его подрыв – это попытка прекратить укрепление обороны на оккупированных территориях российских войск. Это первый момент. И продемонстрировать возможности в этом смысле. Второй момент, конечно, символически имеется. Крымский мост, как это уже многие сказали, отметили, он как флаг, как фрегат «Москва». Это подобного рода очень большой силы символический шаг, показывающий, что он показывает? Он показывает в первую очередь, что нет защищенных элементов с момента, как Путин развязал эту войну. Он тем самым как бы развязал и возможность, да, там, нанесения таких ударов, которые раньше было себе невозможно представить. Это касается и приграничных районов России. И вот это сейчас продемонстрировано и на Крымском мосте. Так что вот такой смысл как бы этой атаки.
Да, но тут вот вопрос интересный еще, как, собственно, удалась эта диверсия. Тут госконтракты на обеспечение безопасности моста, они там составляют чуть ли не 2 миллиарда рублей, там оплачивается контроль машин, катера, ПВО, дельфины. Вот даже если не военным взглядом посмотреть, Александр, на эту ситуацию, что ж такое происходит с этой системой, в которую власть вкладывает деньги, и неожиданно в ней оказываются такие дыры.
Но дело в том, что тут нет ничего неожиданного, и мы же видим сейчас, что в эти дни, вот в эти двое суток, просто вот эти ура-патриотические блогеры, телеграм-каналы подробнейшим образом, значит, критикуют и разносят в пух и прах коррупцию, которая сопровождает вообще все действия и ФСБ, ну, в данном случае ФСБ, потому что мост охраняла, как известно, там соответствующий департамент Минтранса, который на самом деле де-факто являлся встроенным в Минтранс подразделением ФСБ. И коррупция ФСБ, и коррупция в армии, потому что только что, так сказать, до этого мы видели материалы о том, что не хватает ничего, ни обмундирования, ни, так сказать, каких-то элементов снабжения для мобилизованных. Многие находятся в ужасном состоянии. Собственно, Путин сегодня на Совете Безопасности это прямо признал. Он, так сказать, сказал, что это бестолковщина, то, как проведена мобилизация. Ну, что из этого нужно делать выводы и так далее. Но сам факт, конечно, таков. Вся система в этом смысле слова, конечно, глубоко и я бы сказал, безнадежно коррумпирована и разъедена изнутри, но мы это знали давно, и тут нет как бы момента новизны. Здесь новизна, может быть, есть для патриотов, которые предполагали, что вот если, так сказать, нам объявят, что мы воюем тут со всем миром, со всем НАТО, и это какая-то, так сказать, последняя война сил света с силами тьмы для Российской Федерации, то якобы на этом месте прекратят воровать и начнут выполнять свои обязанности как надо. Но это, конечно, так думали, может быть, там, может быть, Симонян так думал, но мы-то, конечно, глядя на это, примерно этого и ожидали.
Да, ну давайте мы Александра Черкасова тоже подключим к разговору. Александр, здравствуйте. Я знаю, что ваш правозащитный центр, который вы вместе с коллегами возглавляете, высказался по поводу этих ракетных ударов. Что там главное в этом заявлении, его суть?
Здравствуйте. Во-первых, я никого не возглавляю. Я 10 лет был председателем Совета правозащитного центра «Мемориал». А сейчас защитный центр ликвидирован, из него создана совершенно другая организация, Центр защиты прав человека, Мемориал, и я там рядовой член Совета. Вот, я не хочу самозванца. Во-вторых, заявление, собственно, очень простое. То, что атаки на гражданские объекты, которые были совершены сегодня Россией, то, что атаки по критическим объектам инфраструктуры были сделаны в ответ на, якобы в ответ на атаку Крымского моста, нарушает второй дополнительный протокол. Первый дополнительный протокол к Женевской конвенции. Гражданские объекты нельзя атаковать. И за место чего? Не под поводом. Это преступление, которая отягощает уже ранее совершенное преступление агрессии. Собственно, Россия все глубже погружается в такую уютную скамейку подсудимых, потому что эти действия, то, чем их оправдывает Путин, они этим не оправдываются. Это главное. Мы скорбим, мы солидарны с жертвами и их родственниками, но нужно что-то делать с тем, что сделала Россия. Нужно эффективно противостоять этой преступной практике. Как мировое сообщество это будет делать, мы не знаем. Но здесь нету никаких оправданий. И то, что говорил Путин, это была очередная и очевидная ложь. От себя замечу, что привязка атаки на Украину к диверсии на Крымском мосту, это, в общем, по-моему, условность. Потому что и мобилизация осуществлялась вполне заранее. И теперь смена командующего у нас, ну, это логично, потому что теперь Суровикин, который возглавляет и объединенную группировку войск в Украине, и военно-космические силы. Замечу, что генерал уже несколько лет возглавляет военно-космические силы. Это переход к новой стадии. И вряд ли это было так спонтанно. Готовилось к тому, чтобы завалить массами мобилизованных. И, собственно, генерал для этого у нас там и появился. Мобилизацию объявляли до атаки на Крымский мост. То, что с завтрашнего дня закрывается аэропорт Сочи, это очень тревожный момент. Очевидно, планируются новые массированные атаки с использованием авиации. Авиация – это, собственно, ведомство господина Суровикина. И это, если уже в заключение сказать, очень символично, потому что человек, ответственный за гибель первых троих мирных в истории Новой России, именно подчиненные Суровикина давили и убивали защитников Белого дома в ночь с 20 на 21 августа 1991 года. Именно этот человек стал генералом армии, командующим военно-космическими силами и командующим объединенной группировкой в Украине. Это, если угодно, редкое свидетельство связи разных вооруженных конфликтов на советском постсоветском пространстве и того, что безнаказанность вызывает новые преступления. Безнаказанность Суровикина в 91 году привела к тому, что вот он, пожалуйста, здесь. Это генерал Служака, который был, говорят, очень эффективен в Сирии, где тоже он при своем ранге, видимо, использовал вовсю авиацию, обеспечивал взаимодействие авиации с армией. Так что, боюсь, этот день только начало и только начало новых преступлений.
Да, довольно печальная перспектива. Я хотел спросить теперь Александра Морозова. Вот есть классический вопрос, кому это выгодно? Вот выгодна ли была эта диверсия на мосту, собственно, самой Украине, поскольку там некоторые эксперты, они говорили, что здесь прямо видно, что это приведет к прикрытию ракетной эскалации и так далее. Не стоит ли прислушаться к тем, кто говорит, что это просто часть какой-то большой провокации, вот выдвигающей вперед именно этот план, так сказать, разрушения гражданской инфраструктуры в Украине?
С моей точки зрения, если коротко ответить, ведь дело в том, что когда говорят провокации о каких-то там третьих каких-то игроках, которые в этом участвуют, или так сказать, изобретают какие-то конспирологические схемы, которые, так сказать, усложняют картину. Но в реальности ведь ситуация такова. Ни на одном этапе в последнее время Владимир Путин ведь не заявлял, что он собирается перейти к деэскалации. А Киев все последнее время, так сказать, непрерывно готовился к тому, что последует какое-то масштабное нападение. Украинцы проделали большую работу в течение там, 2 месяцев, освобождая захваченные территории. Разумеется, как бы, Киев был готов или готовился к тому, что, и мы знаем, как бы, видим хорошо ситуацию. С одной стороны, это была подготовка к тому, что Путин может пойти на удар так сказать, со стороны Беларуси, то есть севера, и какие-то там поползновения были, а сейчас они вот становятся вновь реальностью, потому что сегодня, буквально, по-моему, сегодня или вчера вечером Лукашенко согласился с тем, что он будет развертывать какую-то группировку вместе с Путиным на территории Беларуси. Иначе говоря, здесь простая ситуация. Был бы взорван Крымский мост или нет? Совершил ли бы Киев там, как бы сказать, какой-то другой шаг, да? Дело в том, что это все элементы противостояния тому, той наступательной операции, которую Кремль готовил. И мы все это хорошо понимаем, потому что вот то, о чем сейчас сказал Александр Черкасов, ну, конечно, ведь мобилизация была до взрыва Крымского моста. 3 тактических неудачи Кремля под Балаклеей, под Лиманом и в Херсонской области, они очевидным образом ставят Путина в положение, когда он должен как-то отвечать. Поэтому, знаете, мне кажется, что здесь полезно будет дальше вообще смотреть на, так сказать, сценарий дальнейшей этой войны, как на элементы, в которых там, так сказать, кто-то что-то неясно делает. Ясна главная схема. Очевидно, что Киев должен держаться, освобождать свои территории, создавать Кремлю проблемы, опираясь на военную поддержку стран альянса, неформального альянса вокруг базы Рамштайн. Вот, собственно говоря, здесь в чем сюжет. А то, что сейчас и кремлевцы пытаются копаться там, значит, в каких-то схемах того, откуда взрывчатка, кто вот эти конкретно родственники, которым принадлежал грузовик, мы это все читаем, но это, собственно говоря, действительно только отвечает на один вопрос, насколько все коррумпировано в Российской Федерации, но это никак не меняет картину, как бы, смысла этого подрыва моста.
Ну, к нам присоединился другой военный эксперт Михаил Самосис. Большое спасибо за реакцию. Михаил, во-первых, вопрос вот по этим обстрелам ракетным. Половина примерно, да, из 80 ракет сбита силами ПВО. Насколько это хороший результат? Готовились ли к такой вообще массированной атаке, которая произошла?
Ну, если вспомнить то, о чем мы говорили, я имею в виду в Украине, обращаясь к нашим западным партнерам год назад, и тем более где-то в ноябре, в декабре прошлого года, мы постоянно говорили о необходимости усиления ПВО и противоракетной обороны Украины. Дело в том, что противовоздушная оборона Украины, хотя она сейчас выглядит, наверное, одной из наиболее эффективных в Европе, в любом случае, она построена все же на советских системах. Это системы старые, и честь и хвала нашим ПВОшникам, которые из этих систем выжимают, мне кажется, максимум, который практически невозможен. Там сегодня уже было не 80, последняя статистика говорит о более 100 ракетах, из них более 50 уничтожено, то есть примерно половина была уничтожена по всей Украине, и это действительно отличный результат. Но если бы нам все-таки предоставили системы противоракетной обороны, которые были разработаны уже в последнее время для того, чтобы противостоять именно ракетным атакам, а не советские системы, которые все-таки разрабатывали в 70-е годы, и цели тогда были другие, и возможности радаров, и так далее. Поэтому вот за 8 месяцев широкомасштабного наступления нам, к сожалению, не передали еще ничего, как бы это ни звучало, несмотря на то, и на то, что и Рамштайн существует, и постоянно идут переговоры, но нам ни НАСАМС, ни ИРИСТЕ, СЛМ немцы не передали, хотя обещали в октябре и так далее. Тем более Патриот. Я считаю, что после вот этих атак все-таки Украине нужно передавать не только НАСАМС, но и Патриот. Причем в условиях, если теоретически работает ленд-лиз, то цена этих установок, цена зенитно-ракетных комплексов Патриот не должна браться в расчет. Они есть у Соединенных Штатов, то есть я не понимаю, в принципе, зачем Соединенным Штатам Патриот, просто стоящие как бы и теряющие свой ресурс, если можно их использовать по предназначению, а после войны мы их все равно вернем. Нам не нужна будет много Патриотов, если мы победим Россию. Это однозначно. И в том числе и для Соединенных Штатов будет намного проще в этом плане.
Я хотел еще спросить вас, я понимаю, что это уже теперь такой боковой эпизод, вот сам взрыв Крымского моста. У вас, так сказать, какие-то версии, кроме той официальной, которая существует о грузовике там и так далее, заинтересовали? Или, так сказать, здесь все как бы выглядит относительно чисто? Ехал грузовик с чем-то, взорвался, поджег там состав, ну и что-то там упало, рухнуло на полосах.
Да, ну сама ситуация для меня очень странная. То есть представить, что действительно, как коллега заявила, полная коррумпированность российских спецслужб, возможно, но здесь приходит на ум все-таки другая версия. Я, например, считаю, что этот подрыв моста, он все-таки связан больше с ситуацией в Кремле или около кремлевских процессов, например, с такими товарищами, как Пригожин, Кадыров, Суровикин и ИГРУ, нежели с украинскими спецслужбами. Потому что здесь очень похожая ситуация с точки зрения демонстрации как бы готовности выполнять любые приказы и выполнять задачу по решению задач так называемой специальной военной операции со стороны группы Пригожина и Кадырова по алгоритму. Помните, когда Путин шел к власти, были взрывы домов, и тогда была нужна мобилизация и общественного мнения, ну и кроме того, в принципе, еще и демонстрация того, что Путин может решить эти вопросы, поэтому Путина нужно приводить к власти. Вот здесь мне очень аналогия похожа, хотя она немножко другая, и я считаю, что сейчас ГРУ выполняет задачи как раз для того, чтобы ФСБ было обвинено в том, что они не смогли организовать защиту и немножко отодвинуть от возможных поползновений Патрушева, который тоже, известно, пытается каким-то образом подобраться в этих кремлевских движениях на фоне ослабления, очевидного ослабления власти Путина. И мне кажется, что назначение Суровикина командующим так называемым объединенным командованием, которое, как мне кажется, с военной точки зрения, является уже теперь параллельным генеральным штабом, то есть фактически, если так собрать все эти пазлы в один комплекс, в одну систему, то вырисовывается такая штука, что Пригожин является, и Кадыров, окей, является идеологами вот этого вот, я бы сказал, военного переворота, А Суровикин, он является уже теперь командующим частной военной компанией, Грушной частной военной компании, но уже под названием Вооруженные силы Российской Федерации, вот такого масштаба. То есть фактически теперь Вооруженные силы Российской Федерации будут действовать не по уставу вооруженных сил, а по кодексу ЧВК «Вагнер», а кодекс у них немножко другой. Поэтому и отношение к личному составу, и отношение к командованию и так далее. То есть здесь ситуация вот мне вот так видится, и поэтому я немножко скептически отношусь к версии, что украинские спецслужбы организовали такую диверсию или такую операцию. Это слишком сложно. Я, конечно, хотел бы, чтобы украинские спецслужбы дошли до такого уровня, но уж слишком все выглядит идеально для проезда этого грузовика, да еще из Болгарии, там через какие-то страны и так далее. Но все это уж слишком выглядит искусственно и натянуто, даже в условиях коррумпированных спецслужб и системы Российской Федерации.
Скажите, а вы ждете каких-то изменений вот в военных действиях России в связи с назначением Суровикина? Ну и ваш взгляд, будут ли продолжены вот эти ракетные удары, или мы должны как бы брать в расчет, так сказать, расход ракет и считать, что это такая одноразовая акция на регулярные атаки, возможно, к счастью, так сказать, этих снарядов не хватит?
Я думаю, что вот эта вот группа Пригожин, Кадыров, Суровикин, они все-таки хотят взять ситуацию нахрапом. То есть, естественно, Россия не может долго продолжать в таком интенсиве использовать свой ракетный запас. Ракет у России может быть много, особенно старых советских, неточных, но все равно для таких ударов, запугивающих террористических, фактически их достаточно. Высокоточные, конечно, мало, и они не могут уже производиться в тех объемах, потому что не хватает элементарно чипов и так далее. С точки зрения, кроме того, я хочу напомнить, что Суровикин с 17 года, он является командующим военно-космическими войсками Российской Федерации, и поэтому вот эти все удары с 24 февраля, это на его совести. То есть он всегда демонстрировал решимость уничтожать гражданское население. Кстати, я напомню, что когда его первый раз приподняли и назначили командовать группировкой российских войск как раз во время наступления на Северодонецк и сейчас, тогда тоже были удары по гражданской инфраструктуре, Кременчук, торговый центр, удары по Черкассам и так далее. То есть тогда тоже была такая демонстрация Суровикиным, что он может, он готов выполнить любые приказы командования и любые приказы начальника для того, чтобы продемонстрировать свою решимость, такую же, как он демонстрировал во время путча в Москве в 1991 году. Поэтому, если говорить о военной ситуации, на поле боя российская армия сейчас ничего не может изменить. Украинская армия владеет стратегической инициативой, она, очевидно, будет продолжать наступление на востоке и на юге, возможно, даже будут открываться новые участки фронта. Суровикин, кстати, по всем нормативно-правовым документам союзного государства России и Беларуси сейчас является, в принципе, командующим и региональной группировкой, так называемой, Вооруженных сил России и Беларуси, в рамках которой Вооруженные силы Беларуси в полном составе сейчас в эту группировку вошли. И то есть получается, что Суровикин еще и отодвинул Лукашенко от командования своих вооруженных сил и теперь может напрямую приказывать вооруженным силам Беларуси участвовать в войне против Украины. Вот это вот здесь, мне кажется, может быть попытка использовать вооруженные силы Беларуси, конечно, с добавлением российских мобилизованных, возможно, каких-то регулярных частей, для того, чтобы попробовать открыть Северный фронт. Но, опять же, для Лукашенко, я надеюсь, что Лукашенко всеми силами будет этому противодействовать,
вот это будет означать практику режима. Давайте мы Лукашенко, кстати, послушаем, чтобы отреагировать.
Мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. А слово, я всегда об этом говорил, этой группировки армия, вооруженные силы Республики Беларусь. Мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если хочешь мира, нужно готовиться к войне.
Ну вот, Михаил, все-таки Александр Лукашенко, он разыгрывает эти сцены, так сказать, подчинение Москве, получение разнообразных кредитов, невозвращение их, опять обещаний и так далее, до бесконечности. Он большой мастер по этой части. Ну, с чего бы нам думать, что эта история как-то и может измениться?
Ну, мне, например, кажется, что люди типа Пригожина и Кадырова, они немножко отличаются даже от Путина по своим принципам, моральным принципам. Они могут спокойно приехать к Лукашенко и сказать, что если ты завтра в 6 утра не отправишь свои войска, ты просто перестанешь жить. Вот думай, что хочешь, мы тебе все сказали. Это люди, которые прошли большую школу жизни. Ну, у Пригожина она была в том числе 11 лет в тюрьме, и очень сложный путь восхождения на бизнес-олимп, а потом он оказался среди близкого окружения Путина. То есть он, очевидно, имеет амбиции получения власти. Посмотрим, насколько ему это удастся. Насколько мне понятно, в данной ситуации у него есть большие шансы очень близко приблизиться к трону. Он сам там называл Путина коронованной особой очень часто. Ну, то есть у него такие понятия феодально-монархистские развиты в его иерархии. Поэтому Лукашенко с этими ребятами, я думаю, будет намного сложнее, чем с старой школой КГБ, которые могли там еще подыгрывать, где-то сами играть, понимая, что можно поторговаться с Лукашенко здесь, уступить там, а там потребовать что-то другое. Здесь ребята как бы вот из 90-х. Или так, или не так. То есть ты нам очень, в принципе, и не нужен. На самом-то деле, в данной ситуации Лукашенко уже никому и не нужен, если по большому счету. Раньше для Путина было важно, когда существовали какие-то протестные настроения в самой Беларуси, для Путина была важна возможность Лукашенко держать ситуацию под контролем. Сейчас настолько все в напряжении, что если даже убрать Лукашенко, в принципе, и начнется вот прямое участие вооруженных сил Беларуси в этой войне, то от того, есть там Лукашенко или нет, уже ничего не поменяется. Все равно начнутся протестные настроения, если перейдет конфликт на территорию Беларуси, совершенно другая ситуация будет. И, в принципе, это уже будет неинтересно ни Пригожину, ни Кадырову. Это все будет уже разбираться дальше сам белорусский народ, и никакой Лукашенко там не поможет. Поэтому сейчас роль Лукашенко резко снизилась, чем, я думаю, будет пользоваться группа Пригожина, Кадырова.
Михаил, спасибо большое. Я к Александру Морозову обращаюсь. Александр, как вы видите вот этот сюжет с Белоруссией, собственно? Выкрутится Александр Григорьевич Лукашенко или нет в очередной раз?
Здесь же дело в том, что такая масштабная и какая-то историческая буквально ситуация этой войны, она, конечно, меняет всю, так сказать, карту наших представлений в прошлом. И если раньше можно было сказать, что Лукашенко будет и сможет лавировать, то здесь, конечно, ситуация новая. В этом смысле слова, поскольку у Путина и у Кремля ситуация, что называется, или все, или ничего, пан или пропал, потому что, ну, очевидно, что Кремль движется к военному, а затем экономическому и моральному поражению. Очень трудно себе представить, как Кремль вообще из этой ситуации должен выйти, как бы с какими-то бонусами, да? То на этом фоне, на фоне такой ситуации, конечно, вступление Беларуси, Лукашенко в войну, это очень реалистичный сценарий, при том, что я не сомневаюсь, что Лукашенко и те генералы его, которых мы видели сейчас в сюжете, они, конечно, прекрасно знают о том, что белорусы в целом, и в том числе белорусские военные среднего звена, они совершенно не хотят воевать против Украины. И они как раз, в отличие от российских военных, у них другой совершенно какой-то такой жизненный и культурный багаж в этом смысле. Их соседство с Украиной носит совершенно другой смысл все эти годы постсоветские, чем вот эта граница между Россией и Украиной, и вообще и политические взаимоотношения России и Украины. Поэтому надо сказать, что если, тем не менее, Лукашенко в этой ситуации втравит Белоруссию в войну против Украины, это будет, конечно, ужасающее событие для всего, вообще для всей тоже Восточной Европы, очень большая перемена. Так что с волнением мы на это смотрим. Что уж тут говорить.
Да. Ну а все-таки, если говорить о мировом политическом эффекте, вот от этой эскалации ракетной и так далее, что будет? Ну вот есть два законопроекта в США, там о признании спонсором терроризма и признании действий России геноцидом. Подготовка срочной встречи G7 намечается. Вот, осуждение, конечно, всеобщее, так сказать, этих атак. Вот, чего ждать, Александр?
Если очень коротко ответить, во-первых, я согласен совершенно с Александром Черкасовым. Здесь важно очень, чтобы весь мир стоял на однозначной оценке этих действий. И он, собственно говоря, и стоит. Это хорошая новость для нас, для всех. Мы не видим никакого там оппортунизма в отношении агрессии, ее квалификации. Это означает, что в той или иной форме ответ, глобальный ответ, он будет разворачиваться неизбежно. Может быть, многие там смотрят, говорят, медленно слишком, там медленно какие-то меры принимаются, или, скажем, не так быстро вооружается, да, Украина за счет поддержки Запада. Но, тем не менее, каждый месяц мы видим развертывание вот этого отторжения всей этой кремлевской авантюры в глобальном смысле слова. Я не сомневаюсь, кстати, что на следующем этапе и Китай, и Индия совершенно четко отнесутся к этому, потому что у нас любят так это смотреть, что там многие страны, они там эгоистично смотрят на мировую политику, Китай в частности, да, или там некоторые страны Юго-Восточной Азии или Африки только думают, ну, как бы о своей выгоде, собираются только получать для себя самих бонусы из этого конфликта. Это, безусловно, все присутствует, но при этом, конечно, цена глобальной безопасности для всех очень высока. А Путин, и все это прекрасно видят, вообще говоря, предвигает эту глобальную безопасность самой крупной катастрофе за весь период после Второй мировой войны. Он угрожает ядерной войной в Европе и создает такую перспективу. Так что я думаю, что здесь у нас не такие плохие перспективы в этом смысле слова. Я думаю, что, так сказать, план выбить Кремлю зубы, то есть лишить его в дальнейшем подобных попыток проявлять такого рода амбиции, что он закончится успешно.
Да, ну что ж, давайте мы тогда посмотрим, что с народом, с населением в России, как он воспринимает последние события. Не радует картина.
Нет, меня это не пугает. Эти взрывы, которые произошли на Украине, я считаю, это акт возмездия, который был просто необходим. Вот. Мы и так уже немножко позастряли в связи с операцией СВО на Украине. Что-то пошел какой-то раздрайв непонятный. Я думаю, с назначением нового главнокомандующего дела пойдут более активней и более лучше.
Ну, мост восстановить можно, но с точки зрения репутации и... это не очень хорошее событие.
Я рада.
Очень хорошо.
Да, каждый день так надо. Каждый день так надо.
Не надо было это делать очень давно.
Раньше.
Правильно, новый генерал там, или кто там, поставили генерал нового. Вот он ведет свою работу.
Честно говорю, нейтрально, вообще никак не задевает. То бишь, меня пока это не коснется никак лично, моей семьи и меня, меня это никак не будет задевать.
Я не могу сказать, что я прям испугана, там, умираю от страха. Конечно, мне это не нравится. Мне вообще не нравится, что идет война между братскими народами. Плохо, что такая ситуация. Но, в общем-то, я не могу сказать так, прям, что надо отвечать, там, ядерные бомбы. Нет, но что-то с этим, конечно, надо делать.
С Украины цацкаться надо нормально. Они нас подрывают, и их подорвать надо, чтобы они испугались. А мы цацкаемся, понимаете, вот это вот.
Пугают, конечно. Я против войны категорически, поэтому для меня это ненормально, что происходят взрывы там и там, и страдают народ и наш, российский, и украинский. Это очень печально.
Ничто не пугает, пока в этом мире уже все уже. Что будет, то будет.
Все очень печально. Что еще могу сказать?
Наверное, страшно жить, потому что не хочется, чтобы была война и на нашей территории. Но вообще страшно и больно за Украину и за народ, который там проживает. Ну и в любом случае грустно за людей, которые погибли на Крымском мосту, и грустно за людей, которые на Украине гибнут.
Ну вот, я хотел Александра Черкасова спросить, вот как вы объясняете, что состояние умов значительной части россиян далеко от тех гуманистических ценностей, которые отстаивает ваша организация «Мемориал»? Еще раз поздравляю с Нобелевской премией в компании правозащитника Олеся Беляцкого, белорусского и украинского центра гражданских свобод.
Ой, если учесть то, что сейчас мы услышали, поздравлять непонятно с чем. Потому что наша цель, наша миссия, работа с общественным сознанием, с государством для предотвращения повторения политического авторитарного миссия провалена. И, собственно, Олесь Беляцкий сидит в тюрьме, и там разгром гражданского общества. Центр громадянских свобод, наши друзья. Все мы друзья и коллеги многолетние. Я с Александром Матвейчук, Александрой Романцовой, руководителем Центра громадянских свобод, в четверг виделся и говорил Саше Матвейчук, что вот альтернативную Нобелевскую премию ты получила, пора и настоящую. Гуманистические ценности, ценности прав человека, да Господи, смотрите, мы работали по Чечне, по делам о неизбирательных бомбардировках и обстрелах, колонн беженцев, зон безопасности. Мы провели эти дела через Страсбург. Страсбург принял решение заплатить, разумеется, компенсацию жертвам, осудить виновных и изменить уставы, наставления, программы подготовки в военных училищах, академиях, чтобы не допустить повторения этого. Генерал Шаманов, как мы видим, нигде посажен не был, разве что в более высокие удобные кресла и получил новые погоны. Никакие уставы, наставления изменены не были, и поэтому образ действий России в Грозном, в Сирии, в Украине примерно один и тот же. Мы видим результат того, что власти в России на протяжении последних 23, получается, уже лет, последовательно ликвидировали независимые средства массовой информации. Оппозиционные политические партии и парламент как институт. Собственно, мы здесь с третьим оказались, неправительственной организацией, когда уже остальное все нечего было зачищать. И в этом поле, поле, подверженном какому-то жуткому мракобесию, вырастает то, что вырастает. Люди, как говорил Петр Ганушкин, конституционально глупые, понимающие А и понимающие Б, понимающие, что они могут убить на войне и что они не хотят быть убитыми на войне, но в итоге идущие в военкомат. Печальная картина, с которой когда-то придется еще работать. Но сейчас нам остается действовать в предлагаемых обстоятельствах, которые завтра могут стать еще хуже. Завтра могут стать еще хуже, потому что еще более массированные атаки. Уже с использованием авиации. Нету ракет, но чугун российские бомбардировщики сбрасывать умеют. И гораздо более точно, чем лет 20-30 назад. Сбросить всю бомбовую загрузку в одно футбольное поле У-22М3 может. И людская масса прибудет на фронт и встанет перед украинскими войсками, которые готовы теперь зло и весело убивать тех, кто к ним придет. Нас ждут гораздо более страшные недели и месяцы. Я не говорю о худшем. Вопрос в том, как жить в этих условиях. Ни на день, ни на неделю, на месяц. Уважаемый эксперт из Украины говорил, что не поставили ПВО. Это очень тяжело. Много военных аспектов, конечно, можно обсуждать, но мы все диванные аналитики. Но ведь может быть еще больший поток беженцев, чем тот, что мы уже видели, если пойдут атаки на населенные пункты и так далее. И как в этих условиях сохраниться и Кольцо, вы знаете, кольцо оно тех ссорит. Есть хороший пример. Пример тех трех организаций, которые сейчас награждены. Мы вроде бы в странах, находящихся не в очень хороших отношениях. То есть Путин поддерживал Беларусь, ее власти в репрессиях против собственного народа. Путин воюет с Украиной. Но Центр громадянских свобод, повторю, наши очень давние коллеги, с которыми мы стараемся взаимодействовать по самым разным гуманитарным сюжетам. Олесь Беляцкий тоже наш давний друг и коллега. Как не говорить о братских народах. Вот эта фразочка была тут среди того, что говорили люди с улицы. Как реально помогать? Что делать? Ну, смотрите, одно из важнейших дел для тех, кто в России сейчас делать, в общем, особенно нечего, кроме как выйти на площадь и сесть. Потому что после второго протокола по антивоенной административной статье следует уголовка. Так вот, тысячи, десятки тысяч наших соотечественников россиян занимаются главным сейчас делом. Помогают перемещенным лицам с Украины. Помогают кто-то гуманитарной помощью, потому что завезли украинцев в рамках помощи вплоть до Камчатки. Помогают с оформлением документов, потому что люди, если выезжали, то часто без документов. Помогают выехать, покупают билеты. Встречают на вокзалах, кормят и сажают на следующий поезд, чтобы эти люди могли добраться на родину или в безопасное место. Даже в это чудовищное время есть что делать. Не только думать, не только говорить, не только ругаться друг с другом, но и помогать жертвам этой войны. Это сейчас важнейшее. И поэтому в иерархии того, о чем мы сегодня говорим, есть некоторая очевидность. Главное для всех сейчас – это война, жертвы войны. Что с ней делать? На втором пункте, наверное, наши прекрасные диктаторы Лукашенко и Путин. И что с ними делать? А проблемы организаций, которые там награждают или наоборот лишают имущества, это уже третий пункт по сравнению со всем предыдущим, который на самом деле важен, но важен только в контексте, наверное, первого, главного. Как когда-то в советское время была возможность у советских людей. Вроде ничего делать невозможно, да? Но можно было помогать политзаключенным. Скинуться по трешке. Собрать, купить продукты. Отправить посылку. Сопроводить родственника политзека на зону. На свиданку. Так и сейчас. Если уж говорить о практической работе, кроме будничных дел, которые, возможно, были раньше, есть сейчас некоторое главное дело. Главное дело – это помощь жертвам войны. Помощь, прежде всего, гражданам Украины, оказавшимся в России. А глобальных рецептов мы сейчас не назовем, потому что мы видим, что это процессы, выходящие далеко за рамки нашего понимания. И любые рассуждения о том, что там контролирует Лукашенко, что там контролирует Кадыров, Пригожин, они кажутся немножко странными. Кстати, замечу, это примерно как хозяйничать в Чечне, думая, что раз там Росгвардия, то она подчиняется московскому начальству. Нет, она там подчиняется Кадырову. Так и в Беларуси есть, конечно, иерархия, в которой генерал Суровикин занял какое-то место. Но я что-то сильно сомневаюсь, что приказы откуда-то извне будут с энтузиазмом выполняться, при том, что вся вертикаль в Беларуси заточена под Лукашенко. Так что в какой-то стройной схеме держится колонна маршир, где цветы колонны маршир, где дриты колонны маршир, в ней сбои будут и пойдут сразу. Кому-то от этого не легче, но тут даже кое-где, наверное, пытаться далеко рассуждать не стоит, потому что это пустые рассуждения, слишком мало исходных данных. Ну и, наконец, в связи со всеми этими чудовищными новостями становится ясно, понятно, правильно. То, что мы, как идиоты, повторяли Мемориал и другие правозащитники. Больше 20 лет. С первой Чечни или даже раньше. Что государство, грубо и массово нарушающее права человека в пределах своих национальных границ, рано или поздно становится угрозой международному миру и безопасности. Что международные институты, которым комфортнее было не замечать происходящее в России, должны были реагировать раньше и должны были реагировать адекватно, потому что речь шла об их безопасности, а не о правах граждан третьего, по сути дела, мира. И сейчас, кажется, когда этот урок нам навязывают, оставив на второй год, мировое сообщество, европейское сообщество, страны, берущие на себя ответственность за мировую безопасность, этот урок хоть в какой-то степени выучен. Нельзя останавливаться в этом вопросе, начиная от противостояния агрессору и кончая осуждением виновных. Генерал Суровикин, о котором мы сегодня немного говорили, он же, повторю, символ всего этого дела. Я могу назвать многих генералов, которые должны были бы сидеть, или не генералов, но они не были посажены и совершали новые преступления. Но генерал Суровикин символичен. С одной стороны, да, в 91-м году для примирения, чтобы не было конфликта в обществе, его отмазали, освободили, дали звание новое и пущай живи. Вот он выжил, дожил, стал для Путина символом реванша и в качестве такого символа реванша и воюет в Украине. Очевидно, Украина для Путина важная часть этого общего реванша. Но с другой стороны, вспомним, как генерал Суровикин вел себя тогда, в ночь с 20 на 21 августа 91 года. Когда его колонна была частично блокирована, одна БМПшка загорелась, когда погибли люди, Суровикин просто бросил всех. Бросил, уехал. Он не встал за своих. Он не стал выполнять свой долг офицера. Офицер – это тот, кто принимает решения и принимает на себя ответственность. Тогда он от этого ушел. Вряд ли он сильно изменился за эти 30 лет. Это все та же самая машина, все того же самого стиля. Хотя, может быть, это любимая игрушка Путина.
Ну, давайте здесь вот мы поставим многоточие. Вдруг так оно и есть. И вопрос коротко Александру. Ну, вот правозащитники трех стран, которые находятся в этом военном пространстве, жертва, агрессор, соучастник, как бы получили вот эту Нобелевскую премию. Значит ли это, что Нобелевский комитет все-таки надеется на какой-то мир символический?
Во всяком случае... Это хороший знак, потому что премия дана как бы группе организаций Восточной Европы, и если смотреть откуда смотрит Нобелевский комитет, то есть из Европы, конечно, все хотят, чтобы война в Восточной Европе прекратилась. Да, сейчас это, конечно, не видит горизонт этого прекращения, но тем не менее, конечно, очевидно, что все этого хотят, и, конечно, все хотят, чтобы вот то, о чем сейчас Александр говорил, вот эта вся система, которая 30 лет в Российской Федерации развивалась, нарушение прав человека, да, она действительно как бы наглядно показала, что это на определенном этапе превращается и в угрозу глобальной безопасности. Поэтому, конечно, это очень важная премия, и я думаю, что это важно, что и мемориал как бы ее получил в том числе.
Спасибо, Александр Морозов, спасибо, Александр Черкасов. Всего доброго, до свидания.